Нина Новолоцкая. «Не вооружена и не опасна». Читает Надежда Винокурова. Глава первая. Изнанка. Сентябрь 2017 года. Виктор, разрывая оболочку мира и открывая вход в изнанку, резанул пространство перед нами, быстро схватил меня за руку и, сильно дернув, затащил в открывшийся разрыв. Чернота накрыла сразу, а через секунду зрение уже прояснилось, и я, поправив лямки рюкзака, поспешила за шефом. Темные монохромные улицы городской изнанки пугали бесчисленными тенями, появляющимися то тут, то там. Побывав в этом месте с легкой руки Вика уже не раз, все никак не могла привыкнуть к этим теням, призракам настоящих людей из реального мира. Бесконечный бег сильно утомлял, особенно если учесть, что поспевать мне, обычной девушке, за нагом, принявшим наизнанки свой истинный вид, было довольно сложно. «Вик, подожди, я больше не могу бежать!» Вконец запыхавшись, прохрипела в спину уползающему нагу. Остановилась и, согнувшись пополам, попыталась отдышаться. Рюкзак съехал и больно ударил по голове, скинув на землю кепку, мою любимую, подаренную Виком еще в день нашего знакомства в экспрессе «Санкт-Петербург-Москва». «Вик! Лиза, бегом!» — не оборачиваясь, крикнул шеф и поспешил дальше. «Змей подколодный!» — прошептала я, поднимая и снова натягивая кепку. Разогнулась и, держась за правый бок, который уже изрядно колола, поспешила за ним. По имени шеф меня называл крайне редко, а значит, что сейчас надо стиснуть зубы и бежать за ним. Змей, нетерпеливо елозя мощным хвостом по брусчатке, ждал меня на другом конце улицы, держа в руках свои джинсы, футболку и кроссовки. Вид он имел сказочно классический. Чуть ниже плеч — волосы милого болотного оттенка. Такие же глаза с золотистым вертикальным зрачком. То есть змеем он был ночным. Пара ядовитых зубов, расположенных близко друг к другу, и совершенно невыносимый характер. В реальном мире его можно было спокойно назвать красавчиком. Средний для мужчины рост — около 180 сантиметров, темные волнистые волосы, закрывающие уши, сине-серые глаза. Всегда легкая, едва заметная щетина. Стиль в одежде как придется. Иногда Вик неделями мог ходить в джинсах и футболке. Затем вдруг переходил на классику, а потом снова менял имидж, комбинируя пиджак и джинсы. Я опять-таки засмотрелась на то, как он ловко орудует рукой, сплетая поиск. И как в фантастическом кино перед нами раскрылась карта города с линиями улицами и несколькими цветными точками, движущимися к центру карты. Там, в середине, обозначилась зеленая и еще одна яркая белая, словно чужая даже в этой реальности. «Черт, как они меня вычисляют! Что за тварь натравила на нас высших?» Мужчина зло и нетерпеливо оглянулся в том направлении, откуда мы прибежали. Я снова согнулась и уперлась руками в колени. Почему-то отдыхать именно в такой позе было легче. Тут же получила тяжелым рюкзаком по голове. «Шш!» — прошипела, потирая ушибленное место. «Шеф, не хочешь помочь?» «Жажду, Вознесенская!» «Только сама знаешь, что вся вода постоянно должна быть с тобой. Всегда!» «Да помню!» — недовольно пробурчала. «Без воды я в изнанке не продержусь и дня. Тут ее нет. Совсем. Нигде». С первого дня, как мы сюда попали, Вик заставил меня таскать с собой бутылку воды. Ведь никогда не знаешь, откуда затянет в изнанку. «Шеф!» Не отвлекаясь от своего занятия, промычал Вик. «Шеф! Что, Вознесенская?» Виктор недовольно оторвался от созерцания магической карты и посмотрел на меня. А я, словно рыба, выброшенная на берег, открывала и закрывала рот, тыча рукой на свою правую штанину, по которой в этот момент ползла какая-то жуткая изнаночная тварь, похожая на обычную сороконожку с хвостом скорпиона. И все-таки я не успела достаточно быстро привлечь его внимание, и тварюга-таки ткнула меня своим хвостом. Нак проследил за ней, и пока я голосила а подхватил за тот самый хвост и закинул в рот. Вытаращив глаза, я смотрела, как мой кумир, самый потрясающий шеф, предел женских мечтаний, герой моих снов и так далее и тому подобное, усердно работая челюстями и похрустывая хитином, жрет эту мерзость. Я пыталась. Вот правда, очень старалась, но не смогла. Жуткий звук «бла» раздался из глубин моего горла. Нет, меня не вывернуло, но я была крайне близка к этому. Зажав рот руками, хлопала глазами на моего героя и мечтала об одном — не блевануть. «Вознесенская, не смотри так, будто я у тебя деньги отнял и пропил. Эй, Вознесенская, а ну стоять! Не сметь в обморок падать! Мне тогда придется свои вещи тут бросать! Мать твою, Елизавета!» Но дальше я уже не слышала, так как благополучно рухнула в темноту. И не знаю, то ли от того, что он это съел, то ли яд уже начал действовать. Очнулась, потому что меня трясли, сильно, при этом хлопая по щекам тяжелой мужской ладонью. «Вознесенская, приди в себя на минуту, а? Мне ключики нужны, срочно! Вознесенская, мать твою, ключи где?»
«Какие?»
«Твои, от квартиры».
«В кармане». Еле сдержалась, чтобы не отрубиться сразу.
«Елизавета, девочка моя зеленая, в кармане чего? У меня тылы подмерзают, знаешь ли».
«Джинсов».
Все, больше говорить не могла, так как по горлу снова поднималась горечь, грозившая перейти в большое «бэх». Виктор опустил меня на холодный бетонный пол. Потом начал шарить по одежде руками, оттягивая все карманы, что попадались ему на пути. Махонький ключик был обнаружен в самом маленьком, и мужчина, натужно сопя, старался протолкнуть туда свои пальцы, чтобы его выудить. Благополучно завершив поиск, меня снова подняли и закинули на плечо. Живот больно передавило, рюкзак, застегнутый карабинами поперек груди, дернулся вперед и больно саданул по темечку. Охнув, открыла глаза, и все. Пропало. Перед моим носом маячило роскошное великолепие. Прекрасное, удивительное, неповторимое. Голая задница Виктора Гадича Полоза. Да, не оригинально, зато как звучит. Вообще-то он Гадович, но его иначе как Гадичем и не зовут. Я самая лояльная, зову шефа Виком или Виктором Гадовичем. Мышцы на филейной части Полоза перекатывались под кожей по ходу того, как он поднимался по лестнице. А я, не забывая постановать от накатывающей дурноты, любовалась тем, что в обычной жизни мне видеть было не суждено. Через минуту осознала, что ног вовсе не чувствую. Через секунду-другую чувствительность потеряли руки, живот и грудь. Еще немного, и онемение поднялось к шее. Я отвлеклась от разглядывания задницы начальства и заметила знакомые выбоины в бетонном полу. «О, мы на месте! А что мы тут делаем? Это же мой подъезд, мой этаж!» Язык уже с трудом ворочался, словно я ходила к стоматологу на удаление всей челюсти, и меня под завязку накачали заморозкой.
«Шеф», — проблеяла я с его плеча, — «а мы что, ко мне домой пришли?»
«Да, Вознесенская».
«А почему?» — не успела закончить, но меня перебили.
«Так ты помираешь».
«Феф!» — я с ужасом поняла, что слюна начала вытекать изо рта. «Афифивоговый!»
Еще секунда, и она капает на его оголенный филей. Вот что значит пускать слюни на задницу начальства. Мне сейчас даже стыдно не было. «Вознесенская, не падай в моих глазах до уровня Гали. Хоть сдохни нормально, а?»
Я услышала звук вставляемого в дверь ключа и щелчок замка, а после этого снова провалилась в черноту. Очнулась в своей кровати, попыталась открыть глаза безрезультатно.